Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Вероника Кульганик. Сразу выпуск, после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко о главных новостях. В Петропавловске-Камчатском рыбаки требуют отставки губернатора области. МАГАТЭ представит сегодня в Вене новый доклад о ядерной программе Ирана. В столице Исландии, Рейкьявике, проходит встреча глав правительств государств Балтийского региона. В Петропавловске-Камчатском более 2000 рыбаков провели митинг с требованием отставки губернатора Камчатской области Михаила Машковцева. Депутаты областного совета приняли обращение к президенту России. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Петропавловске Гузель Латыпова.
На береговых рыбообрабатывающих предприятиях Камчатки сегодня была остановлена работа. Все готовились к сессии областного совета народных депутатов, которым предлагалось обратиться к президенту страны с требованием прекратить развал рыбной отрасли Камчатки. Требования рыбаков поддержали партии «Единая Россия» и ЛДПР. У здания областной администрации собрался многотысячный митинг рыбаков. Но депутаты, как сказал глава Усть-Камчатского района Борис Невзоров, в результате перешли на частности и скатились к взаимным упрекам на сессии. Из обращения к президенту были убраны все политические требования. Осталось лишь следующее. Отменить дрифтерный лов лосося, заставить администрацию по закону распределить квоты на прибрежное рыболовство и провести проверку законности распределения квоты участков на вылов лосося на западном побережье Камчатки в этом году, в результате которого 38 крупных предприятий остались без работы. Их участки достались 20 новым предприятиям. Гузель Латыпова, Петропавлов, Камчатский, для Радио Свобода.
По-прежнему нет сведений о судьбе похищенных в Ираке российских дипломатов. Как сообщил глава МИДа России Сергей Лавров, в поисках участвуют российские спецслужбы.
Мы рассчитываем, что в ближайшее время сможем сообщить какие-то новости. Думаю, что они будут добрыми новостями. По крайней мере, повторю, все необходимое для того, чтобы наши люди живыми и здоровыми были освобождены и вернулись на родину, все делается.
Сказал Сергей Лавров. 4 сотрудника российского посольства были захвачены в Багдаде в субботу. При нападении был убит один дипломат. Международное агентство по атомной энергии представит сегодня в Вене новый доклад о ядерной программе Ирана. США вновь заявили накануне, что настаивают на полном отказе Ирана от производства обогащенного урана. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак подчеркнул, что такой отказ – важнейшее условие реализации новых предложений, представленных Ираном мировым сообществом. Предложения, согласованные 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии, были переданы иранской стороне во вторник членам руководства Евросоюза Хавьер Соланой. Иранские власти заявили, что внимательно изучают их.
Радио «Свобода». Новости.
США отвергли обвинения, содержащиеся в докладе ПАСЕ о секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. Авторы доклада обвиняют США и 14 европейских стран в сговоре при создании американских тюрем в Европе и транспортировке в них лиц, подозреваемых в терроризме. Как заявил представитель Госдепартамента США Шон Маккормак, доклад содержит голословные утверждения, не подкрепленные фактами. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр отметил, что в документе нет никакой новой информации. Ряд европейских стран подвергли докладу Доклад ПАСЕ резкой критики, обвинив его авторов в необъективности. В Брюсселе сегодня министры обороны стран НАТО обсуждают вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан. Североатлантический союз планирует удвоить воинский контингент на юге страны, где заметно участились нападения талибов. Предполагается, что к концу июля численность войск НАТО в этом регионе достигнет 6000 военнослужащих. Соединенные Штаты отвергли критические замечания, высказанные в их адрес Марком Мэллоком Брауном, заместителем генерального секретаря ООН. Браун утверждал, что Вашингтон использует ООН как средство для достижения дипломатических целей, однако не делает ничего, чтобы защитить эту организацию от несправедливых нападок в самих США. В ответ представитель Соединенных Штатов в ООН Джон Болтон заявил.
Столь резкая критика Соединенных Штатов заместить генерального секретаря только нанесет урон самим Объединенным Нациям. Хотя мишенью критики были США, я боюсь, что пострадает в результате главным образом ООН.
Сказал Джон Болтон. Он также потребовал, чтобы генеральный секретарь ООН Кофи Аннан дезавуировал заявление своего заместителя. Однако представитель Аннана отметил, что генеральный секретарь разделяет мнение Мэллока Брауна.
Радио «Свобода». Новости.
Все входы и выходы в здание британского парламента были заблокированы полицией после того, как в вестибюле палаты общин неизвестный мужчина разбрасывал подозрительный белый порошок. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Вечером в среду к зданию британского парламента был переброшен вооруженный спецназ лондонской полиции по борьбе с терроризмом. Полиция была вызвана после того, как охрана парламента арестовала человека, который разбрасывал в центральном вестибюле подозрительный белый порошок, похожий на антракс. Полицейские в противогазах и комбинезонах противохимической защиты собрали порошок и отправили его на анализ. Здание было оцеплено полицией, все входы в парламент были заблокированы, никого оттуда не выпускали. В это время проходило заседание палаты общин с участием премьер-министра. Примерно через полчаса выяснилось, что тревога была ложной, белый порошок оказался мукой. Это уже второй случай мучной тревоги в британском парламенте за последние два года. В мае 2004 года с галереи для публики в премьер-министра Тони Блэра был брошен пакет с подкрашенной мукой. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В столице Исландии Рейкьявике проходит встреча глав правительств государств Балтийского региона. Обсуждаются вопросы сотрудничества в сферах энергетики и экологии. Совет стран Балтийского моря входит государства Балтии, Скандинавии, России, Германии и Польша. Японский бизнесмен станет четвертым в мире космическим туристом. По данным американской компании, организатора полета, 34-летний Дайксуке Эномото в сентябре отправится в 10-дневное путешествие на Международную космическую станцию. Он полетит на МКС со следующим российско-американским экипажем. Пока не сообщается, во сколько обойдется японцу полет в космос. Предыдущие туристы платили за подобное путешествие по 20 миллионов долларов. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс» — ежедневная программа радиостанции «Свобода». Большой круг вопросов, касающихся ситуации в Крыму, мы обсуждаем сегодня. Почему так взволновал жителей Феодосии сам факт появления военных, проведения военных учений на территории Крыма? Почему они увязали эти учения со вступлением Украины в НАТО? Ведь, как утверждает газета «Коммерсант Украина», учения «Сибриз-2006» не имеют отношения к НАТО, хотя противники их проведения используют антинатовские лозунги. Это цитата из газеты. Мы также будем оценивать вчерашнее обращение Российской Госдумы к Верховной Раде, где подчеркивается, что вступление Украины в НАТО противоречит сути договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, подписанного Украиной и Россией в 1997 году. В ответ на это первый заместитель ИО министра иностранных дел Украины Антон Бутейко заявил, что решение о курсе Украины на вступление в НАТО было принято гораздо раньше, в 1993 году. По словам Бутейко, заявления российского парламента являются непонятными и объясняются лишь политическими причинами. Но еще гораздо более резкие оценки звучали на Украине по поводу этого обращения российских парламентариев, называли его, в частности, попыткой искусственного обострения российско-украинских отношений. Мы попытаемся спрогнозировать, что решит Верховная Рада на своем заседании 14 июня. Именно на эту дату перенесли вчера обсуждение ситуации в Крыму. И я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. Это ведущий специалист по Украине Института Европы Виктор Мироненко. Здравствуйте, Виктор Иванович.
Добрый день.
С нами корреспондент газеты «Кафа» из Феодосии Роман Грицай на связи. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте, Елена.
В студии публицист Дмитрий Быков. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте,
а также и писатели, и журналисты, и много
да.
чего.
Все сидят тут.
Мы чуть позже включаем телефон прямого эфира, но уже сейчас вы можете присылать нам свои сообщения, что думаете по всем этим поводам, на пейджер, по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». А начинаем с нашей традиционной рубрики о событиях в мире медиа.
Час прессы. Что происходит?
Вчера торжественно закончился, так же торжественно, как и начинался, закончился Всемирный газетный конгресс. Мы попытаемся сейчас подвести его итоги с человеком, на плечи которого все это, собственно, и легло, организация этого мероприятия. Это член правления Всемирной газетной ассоциации Евгений Абов. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Мы должны поздравить вас с окончанием этого события, потому что, наверное, сейчас спать будете уже сутками. Так правильно я прогнозирую развитие событий?
уже проснулся. Поздравлять, собственно, надо не меня, поздравлять, я считаю, надо всю нашу издательскую индустрию.
Евгений, вот прежде чем вы подведете краткие итоги Конгресса, я начну с того, с чего, собственно, все и начиналось. Начиналась дискуссия о месте проведения Конгресса в Москве. Считалось, говорилось, что раз Конгресс проводится в Москве, значит, Всемирная газетная ассоциация признает, что есть в России традиции демократической прессы, потому что обычно Конгрессы проводятся в тех местах, где они существуют, где они сильные и крепки. Вот так вот говорили противники, что ли, проведения Конгресса в Москве. И когда мы это обсуждали с Виктором Ивановичем Мироненко сейчас, накануне эфира, он вспомнил одну историю своего прошлого. А я напомню, что Виктор Иванович Мироненко, между прочим, был первым секретарем ЦК ВЛКСМ, кто забыл. Вот, Виктор Иванович, напомните Евгению Абову, что было в прошлом по этому поводу. Такая же дискуссия.
Да, Евгений, мы с Леной вспомнили, вернее, она вспомнила. А мне показалась ситуация похожей на проведение последнего Всемирного фестиваля молодежи и студентов Северной Кореи. Тогда примерно так же обсуждалось, что как же так, фестиваль демократической молодежи в недемократической стране, на что я отвечал, что неизвестно, что на что больше повлияет, фестиваль на Корею или Корея на фестиваль. К сожалению, выяснилось, что Корея повлияла, кажется, больше, фестивали больше не проводились.
Вот было так. Евгений, как здесь, как сейчас, чем эта дискуссия закончилась, в конце концов, что показали эти три дня, кто был прав?
Ну, во-первых, я не очень соглашусь с такими экстремальными аналогиями. Вот, я думаю, что...
Ну, это... шутим, конечно, чего уж.
Шутим. Ну, понимаю, что шутим. Ну, может быть, не у всех чувство юмора, поэтому... Вот, а что касается... Да, ну да, были такие дискуссии, но проблема ведь не была в том, признать ли Россию, признавать ли Россию страной с демократическими традициями или не признавать. Всем понятно, что Россия идет по пути построения демократического государства. И проблема была только в том, что... в этой стране есть, по мнению отдельных руководителей Всемирной газетной ассоциации, есть проблемы. И если есть возможность эти проблемы донести до сведения руководителя этого государства, то этой возможностью надо воспользоваться.
И в общем, воспользовались, да, удачно?
Но самое успешно. Главное было не это. Самое главное... Что повлияло на решение, это было абсолютное сознание всеми членами правления и исполкома Всемирной газетной ассоциации, что приезд в Россию поможет самой же российской газетной и издательской индустрии лучше понять мировой опыт и оказаться ближе к этому мировому опыту. Во всяком случае, так оно и произошло, потому что по количеству участников со стороны России, это, конечно, было беспрецедентно. Никогда в жизни вообще такого количества участников всемирных конгрессов не было. Мы получили, по-моему, 1700 человек со всего мира. Из них 200, даже более 200, это были российские.
А на втором месте?
На втором месте после России? На втором месте США, кстати.
Кстати, очень, а мне казалось, что Украина. Я не случайно спросила на втором месте.
Из стран СНГ, да, это тоже еще один рекорд Конгресса, потому что впервые в нем приняло участие такое количество издателей и редакторов из стран бывшего СССР. Самая крупная делегация была украинская, по-моему, 49 человек. Были также из Киргизии, Таджикистана, представители Белоруссии, прибалтийских государств. В общем, это было очень представительно.
Ну и до чего-то договорились? Или не было задачи договориться, а просто там... обсудить свои вот профессиональные проблемы?
Конечно, это отраслевой конгресс. Он не принимает никаких резолюций, он не принимает никаких решений. Люди, которые приезжают туда, они не приезжают учиться. Это все люди, которые абсолютно равны между собой по опыту и знанию того, чем они занимаются. Это обмен опытом, это выяснение того, какие стратегии, какие бизнес-модели наиболее употребимы сегодня и наиболее приемлемы сегодня для того, чтобы газетам удержаться в конкурентном поле на фоне других медиа. Это чисто внутренняя отраслевая конференция.
Ну, эта конференция завершилась успешно, так я понимаю.
Да, все очень довольны. Все очень довольны программой. Это тоже отмечают все участники, иностранные участники, что это, пожалуй, была профессионально самая интересная программа из всех последних конгрессов, которые вот на моей памяти, а я уже 14 лет участвую в таких конгрессах.
Да я уж не говорю о развлекательной программе. Там ансамбль Моисеева, Спиваков,
знаете,
фольклорные,
это был...
боже мой, это
да.
Просто феерическая программа развлечений
совершенно
для участников.
Верно. Причем началось все еще в пятницу, вернее в субботу, простите, 3 июня, когда те, кто приехал 3 июня, имели возможность имели возможность выслушать потрясающе интересное выступление Эдварда Родзинского, который примерно 50 минут держал в полнейшей тишине зал, который выслушивал его рассуждения об истории реформаторства в России. От Александра II до Владимира Путина.
Ну, они просто оцепенели от самой тематики, наверное.
А можно я вопрос задам?
Да, задай.
Знаете, у нас, вот это Дмитрий Быков, здрасте. У нас постоянно идет сейчас дискуссия бурная, в общем, в интернете. Газета делается сейчас в России для читателя или для рекламодателя? Рекламодатель говорит, что все-таки для него, потому что читатель не может сейчас проголосовать рублем, и ни одна газета не может сейчас выживать за счет своей читательской популярности. Это так или нет? Вот это мне важно понять.
Вы знаете, газеты делаются для читателя, но для того, чтобы газеты делались и доходили до этого читателя, они должны быть заполнены рекламой. Потому что реклама составляет в газетном, вы же, по-моему, вы же в журнальном работаете?
Нет, в газете, в собеседнике.
А, вы в газете. А да. В газетах реклама, в ежедневной газете, должна составлять примерно не меньше 70% всех доходов. Иначе этот бизнес просто не выживает. Газета не может существовать только за счет доходов от тиража.
По определению, это все.
Абсолютно.
Это везде так, во всем мире или
это
только?
Везде, там дают среднюю цифру. Но я сейчас говорю по ежедневным газетам. Mm-hmm.
Ну вот понятно. Поэтому я должна сразу сказать, если уж мы говорим сейчас о событиях в мире прессы, поэтому так и радуется Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», что он продал акции газеты 49% Горбачеву и Лебедеву, а это значит инвестиции в газету, потому что эта газета, к сожалению, была без рекламы, потому что она оппозиционная, потому что рекламодатели вызывают куда следует в кабинет и говорят, если вы даете официальную рекламу «Новой газете», то вы, ну, не жилец на этом рынке.
Такое было, да.
Так давит на рекламодателя «Новой газеты», и она вынуждена выкручиваться как могла. И теперь она не будет так зависеть от этого, как раньше. И вот я к чему все это говорю, что у нее большой, хороший тираж у «Новой газеты», но она не способна выжить за счет этого тиража. Ей нужна реклама, а рекламодатели не идут в силу тех обстоятельств, о которых я сказала.
Конечно.
Теперь они не пойдут, теперь у них деньги будут просто от Лебедева, например.
Быть, да.
Инвестиции.
Нет, подождите. Или я вас так понял, или вы что-то не так говорите. То, что пришли инвестиции в газету, совсем не означает, что газете после этого не потребуется реклама.
Нет, конечно, никто от нее отказываться не будет. Я говорю о том, что им станет полегче просто. Просто полегче. Удавка это не будет так уж на них вот висеть, вот это.
Интересно, а как же вот обходилась советская пресса? Она выживала только за счет государственных дотаций?
Конечно. Это была абсолютно дотируемая пресса. Сколько, вы помните, сколько стоила газета «Правда»?
Ну, помню, конечно, копейки какие-то. Копейки 3, наверное.
3-4.
Да.
Виктор Иванович, вы должны помнить, сколько стоила газета «Правда»?
Это...
Неделя стоила 9.
А потому что все подписывались, никто ее в розницу не покупал.
Я не помню, сколько стоила газета «Правда», но вряд ли могу согласиться вот с этим столь категоричным утверждением. Я не помню цифр, но «Комсомол» в свое время от своих изданий, в том числе от газет, получал весьма пристойную прибыль.
Да, совершенно верно. Я бы...
Это правда, но вы, простите, но вы вспомните, как вы были... Вы помните понятие «фонды на бумагу»?
Ну да, конечно. Это конечно, да. Это да, это правда.
Потому что когда наступила... Вот эта рыночная реальность, то самое вот в 91-м году, то самый первый удар газетам был нанесен именно со стороны бумажников и полиграфистов.
Да. Ну, вы правы, Евгений, да, ситуация совсем другая.
Спасибо. Евгений Абов, ну, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. И еще раз поздравляем вас и участников Конгресса с тем, что он все-таки закончился и успешно прошел. Мы продолжим после анонса.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Итак, мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях ведущий специалист по Украине Института Европы Виктор Мироненко, корреспондент газеты «Кафе» из Феодосии Роман Глицай и публицист Дмитрий Быков. Мы обсуждаем события в Крыму и спрашиваем вас, уважаемые слушатели, разделяете ли вы эмоции жителей Крыма и считаете ли целесообразным вмешательство России в эту ситуацию? Телефоны пейджинговой компании я уже объявляла. И хотела бы начать с общего вопроса. Нет, вы знаете, давайте все-таки разберемся, НАТО, не НАТО. Вот пишет нам уже сразу слушатель, что учения в Крыму также не имеют отношения к НАТО, как Америка. Пусть дураки этому верят и так далее. Это к вопросу о замечании газеты «Коммерсант», что эти учения, которые называются «Сибриз-2006», не имеют отношения к НАТО. Виктор Иванович, вот вам виднее, объясните, пожалуйста, вот эти учения и НАТО, как они взаимосвязаны?
Формально, я ученый, я привык оперировать фактами. Формально нет. Формально это украинско-американские учения, скажем, ну нет, международные учения с участием примерно 15 стран, как это заявлялось в начале года. Но говорить о том, что это не имеет отношения к НАТО и к политике Украины, и к намерению добиваться членства в НАТО, наверное, нельзя. Просто нужно помнить все события в их развитии. Как-то мимо нашего внимания прошли события августа прошлого года. Учения «Сибрис» проводятся с 1997 года, но проводились они тихо, да, не привлекали какого-то большого внимания ни общественности, ни прессы. В прошлом году, видимо, как в какой-то мере связанное вот с идеей Саакашвили и Ющенко создать как бы новую организацию демократическую из стран СНГ некоторых, они привлекли внимание, тогда в них участвовал Азербайджан, если мне не изменяет память, Грузия, Молдова как наблюдатель, была приглашена Россия, но не участвовала, Украина, Соединенные Штаты. И нужно иметь в виду, что именно тогда, на тех учениях, в конце возникла идея о том, что в связи с большими расходами, которые несет украинский бюджет по принятию этих учений, есть смысл создать на Старокрымском, как это называется, полигоне, создать некую постоянную базу для этих учений. Мне кажется, что вот здесь и зерно истины зарыто. Я при всех моих симпатиях к моей родине должен сказать, что намерение создания базы на Крымском полуострове, ну, оно нигде не заявлено. Угу, но то есть его при желании можно трактовать и так.
Да.
Американцы вкладывают примерно 350 тысяч долларов. Ну, это, конечно, очень небольшие деньги сравнительно якобы. Предполагалось, что 1040 будет вложено тогда в учение, а 1350 вот в оборудование этой базы. Она называлась как бы база для постоянная для военно-морских сил Украины. Поэтому, конечно, это связано.
То есть вот этот приход грузового судна «Advantage» в порт Феодосии, я понимаю, что он привез оборудование для этого, не только для учений, но и для этой базы, поэтому такая острая реакция была именно вот на это судно. Это же все вот события, это самые непосредственно начались с приходом судна.
Понимаете, Лена, проблема заключается в том, что, помните, была такая шутка, бой в Крыму, все в дыму, ничего не видно, понимаете? Вот примерно та же ситуация. Бой в Крыму, все в дыму, ничего не видно. Но из-за дыма иногда проступают какие-то вещи, которые просто не объясняются людям. И которые, наверное, трудно объяснить. Ну, я не знаю, мне при анализе информации, всего потока информации, мне трудно его сейчас как бы считать достаточно достоверным, но при анализе того груза, который поступил, помимо всего прочего, там упоминалось, например, элементы оборудования для радиолирейных станций слежения. Вы помните, когда разгорелся конфликт в связи с гидролокационным оборудованием Черноморского флота, из Украины часто звучали голоса, а мы тогда в ответ разрешим поставить радиолирейные станции американские на Крымском полуострове, и вам это обойдется в копеечку, потому что придется пересматривать всю систему противовоздушной обороны. Вот если это так...
Но если это так, потому что мне кажется, что в том пресс-релизе, который посольство США распространило по каналам Интерфакса, очень подробное перечисление, чего было на этом судне, там вроде бы этого нет.
Ну, если нет, тогда вопроса нет.
Это вопрос, да. Роман, пожалуйста, расскажите нам, объясните, почему такую острую реакцию вызвало у жителей Крыма вот это появление торгового грузового судна «Advantage». Почему?
Что учения «Сибирь» действительно проходят с 1997 года, и ничего удивительного...
Роман, простите, пожалуйста, у нас продюсер немножко позднее вас включил. Сначала начните.
Да-да. В том, что проводятся учения «Сибирь», нет ничего удивительного, потому как они проводились и ранее, и, в общем-то, ни для кого не было это каким-то новшеством. Проблема заключается в другом. В феврале месяце военные 17 стран собирались для того, чтобы разработать план тактических учений для «Сибирь-2006». Это все освещалось в прессе, то есть крымчане были в курсе того, что летом эти учения состоятся. Однако потом, несмотря на обещания военных, они прекратили вот информационную поддержку этих учений. И, в общем, когда прибыл корабль, это напомнило ситуацию с черным ящиком. Стоит такой-то черный ящик, что в нем неизвестно. И можно гадать, что там как бы. То ли это какое-то действительно оружие, то ли зарин, то ли конфеты для детей. Вот к тому же, я согласен, наверное, с мнением представителя президента Украины в Крыму Геннадия Москаля, что существует еще такой постизбирательный синдром. Как известно, сейчас в Украине фактически нет правительства, то есть оно сейчас только формируется. И ряд оппозиционных политических сил просто в данном случае играют вот на этих учениях таким вот образом.
Угу. Спасибо, Роман. Дмитрий, вот мы сейчас пока говорим не о реакции россиян, а о реакции крымчан. На это вы-то как считаете? Ну, ведь ну, столько раз проводились учения. И вообще, что страшного в этом надо для крымчан? Как
нет, это как раз довольно объяснимо. Мне представляется, что сейчас, когда украинское правительство находится в подвешенном состоянии, украинский президент в довольно слабой позиции, можно было бы, наверное, воздержаться как-то от будирования вопроса, потому что было хорошо понятно, чем это закончится. Было понятно, что Константин Затулин примет участие в митинге, что Крым, в общем, ну, Крым очень негативно настроен по отношению к оранжевой власти.
Жириновский набезобразничает,
которого вчера... Ну, он не так уж и набезобразничал.
Но его отлучили, наверное, за дело.
Потом, понимаете, объявление его персоной нон-грата, это тоже очень странно, потому что персоной нон-грата объявляют за доказанную антигосударственную деятельность. Тут никакой антигосударственной деятельности нету. И тогда вот Россия же терпит, к ней же приезжает там даже на конгресс прессы масса людей, критично настроенных к Владимиру Путину. Никто, значит, из них персоной нон-грата не делает, слава тебе, Господи.
Ну, это... Господи, потому что они такой лексики не позволяют.
Да когда дело-то ведь не в лексике, Лен, ты понимаешь, если еще за лексику объявлять персонами нон-грата, мы бы с тобой уже давно на родине стали ими несколько раз. Это слабый шаг, безусловно, шаг провальный во всех отношениях. Объявлять, значит, двух российских парламентариев нон-грата в Украине, по-моему, это абсолютный провал. Дело вот в чем. Мне представляется, что Крым для огромного количества россиян и не россиян, это такой символ рая, такой символ детского счастья. И, естественно, в нашем же детском подсознании, в нашей памяти сидит страшный образ НАТО, такого чудовищного паука, который тянется к нашим границам. Естественно, что когда эти два символа совмещаются в сознании, то высекается некая искра, и люди начинают думать, что в Крыму проходят натовские учения. И вот мне кажется, что именно сейчас, в канун курортного сезона, можно было бы воздержаться от того, чтобы впускать Феодосию линкор «Адванч». Вот такое у меня есть вот странное детское наивное предположение.
Я слышала версию о том, что эти волнения спровоцировала российская сторона, и даже вот проводила газета «Известия» интернет-опрос своих читателей, там большой процент, 29% считают, что эти волнения связаны именно с какой-то провокацией со стороны российской стороны. И, может быть, вообще это какая-то лоббистская компания фирм курортных, которые не заинтересованы в том, чтобы
нет,
Крым оттягивал туристов.
Крым это всегда говорит, что любая критическая публикация о Крыме заказана. Но, понимаете, ну вот в Каннах же не проводят военных учений. Почему не сделать Крым таким островом, свободным от всех, свободным от российского, американского, украинского военного присутствия, и сделать это детским раем, как Артек, и взрослым раем, как Ялта? Зачем это там сейчас нужно?
Ну вот, Дмитрий Быков, мы собирались цитировать вашу публикацию в «Известиях», а вы уже все рассказали. Так что же нам перецитировать или
не
нет?
Не надо, не надо цитировать.
Не будем
потому,
цитировать.
Я
пусть, рассказал. Пусть рассказывает хорошо. Дмитрий Быков предложил варианты решения проблемы. Мы их еще, конечно, обсудим. Я прочитаю, что пишут люди по этому поводу. Итак, в свое время Америка чуть не устроила войну, установила блокаду Кубы из-за русских ракет. Почему Россия не может сделать то же с Украиной? Дмитрий пишет. Но, Виктор Иванович, вы будете оценивать такое радикальное предложение?
Предложение действительно интересное, хотя тут надо разобраться, во-первых, с тем, что происходило на Кубе в 1961 году, потому что есть весьма распространенная и хорошо аргументированная версия, что на самом деле это были действия военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки, который решил таким образом завершить холодную войну, так сказать, молниеносной победой. Ну, хорошее сравнение. Мне кажется, что и в событиях, которые происходят сегодня в Крыму, тоже чувствуется твердая рука военно-промышленного комплекса и военных. Кстати, вы говорили здесь о том, что говорят, что спровоцированы эти события русскими политиками или еще кем-то. Я не имею такой информации, не могу этого утверждать. Но то, что они спровоцированы, они спровоцированы тем характером российско-украинских отношений, как они развивались последние два года, это не вызывает никаких сомнений. То, что они прочитываются только в этом контексте. Угу. Мы, кстати, имеем дело в Крыму, если отвлечься на минутку от реакции крымчан, на мой взгляд, вполне обоснованно, я бы согласился вот с Дмитрием о том, что хорошо бы сделать Крым вообще без баз, к сожалению, это невозможно, там Черноморский флот и так далее. Вот. Но мы имеем дело с впервые в постсоветской истории с прямой информационной пропагандистской войной между двумя новыми независимыми государствами, бывшими республиками Союза, причем системообразующими республиками. Это очень, очень серьезное обстоятельство. И когда мы говорим, мы должны принимать в расчет не только как бы мнение совершенно обоснованное россиян и украинцев о том, что лучше бы сделать из Крыма как бы...
Касталию,
да, я за это двумя руками, но нужно принимать во внимание, что это очень чувствительно болевая точка, и использовать использовать ее в политических играх каких-то, внутренних или внешних, я бы очень поостерегся.
Угу. Я напомню, что вы слушаете программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Мы обсуждаем ситуацию в Крыму. Через 2 минуты после краткой сводки новостей мы разговор этот продолжим. А я объявлю следующую программу, которая выйдет после нас в прямом эфире в час дня. Это «С христианской точки зрения». В ней состоится беседа с Николаем Митрохиным, ученым, исследующим современное положение Русской Православной Церкви. Насколько отвечают действительности расхожие представления о месте церкви в обществе, ведет передачу Яков Кротов. Слушайте Радио Свободы. Мы продолжим программу «Час прессы» после краткой сводки новостей.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Петропавловске-Камчатскому зданию областной администрации свыше 2000 рыбаков провели митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева. По мнению митингующих, глава области несправедливо разделил квоты на вылов рыбы. По-прежнему нет сведений о судьбе похищенных в Ираке российских дипломатов. Как сообщил глава МИДа России Сергей Лавров, в поисках участвуют российские спецслужбы. Международное агентство по атомной энергии представит сегодня в Вене новый доклад о ядерной программе Ирана. США вновь заявили накануне, что настаивают на полном отказе Ирана от производства обогащенного урана. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак подчеркнул, что такой отказ – важнейшее условие реализации новых предложений, представленных Ирану мировым сообществом. США отвергли обвинения, содержащиеся в докладе ПАСЕ о секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. Авторы доклада обвиняют США и 14 европейских стран в сговоре при создании американских тюрем в Европе и транспортировке в них лиц, подозреваемых в терроризме. Как заявил представитель Госдепартамента США Шон Маккормак, доклад содержит голословное утверждение, не подкрепленное фактами. В столице Исландии Рейкьявике проходит встреча глав правительств государств Балтийского региона. Обсуждаются вопросы сотрудничества в сферах энергетики и экологии. В Брюсселе сегодня министры обороны стран НАТО обсуждают вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан. Североатлантический союз планирует удвоить воинский контингент на юге страны, где заметно участились нападения талибов. В Россию отправлен очередной эшелон с техникой и оборудованием российской военной базы в Батуми, Грузия. Вывод российских баз из Батуми и Ахалкалаки проходит в рамках двустороннего соглашения, заключенного в марте этого года. Из Батуми будет отправлено еще 3 эшелона, из Ахалкалаки 15.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях ведущий специалист по Украине Института Европы Виктор Мироненко, корреспондент газеты «Кафа» из Феодосии Роман Грицай и публицист Дмитрий Быков. Мы обсуждаем события в Крыму и спрашиваем вас, уважаемые слушатели, разделяете ли вы эмоции жителей Крыма и считаете ли адекватной реакцию российских парламентариев. Телефон прямого эфира включаем, он единый бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. На пейджер ждем сообщений. В Москве 9-6-1-4-3 телефон, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 3-5-8-8-7-2-0, абонент Радио Свобода. И я попросила гостей высказать свое мнение, отношение к идее Дмитрия Быкова. Вот он пишет, что хорошо бы распавшемуся СНГ нужно завести какую-то собственную организацию объединенных наций, свои миротворческие силы, но вот миротворческие силы были у СНГ, а теперь хотят уже Украина с Азербайджаном отделиться от этих миротворческих сил.
То есть
это не выход. То есть нужны какие-то другие, еще какие-то третьи миротворческие силы,
которые защитили бы Крым, чтобы, от любых вторжений.
От любых, вообще от всего. Вот Крым должен быть совсем
как
сам по себе.
Да? Дом поэта.
Дом для встреч того же НАТО, дом для, я не знаю, чего, для Путина,
СНГ,
Буша.
Для
и
Путина,
вот они приехали, пожалуйста, позаседали и уехали.
И искупались.
И
да.
Искупались, и главное, чтобы уехали. Роман Грицай, как вы оцениваете эту идею Дмитрия Быкова? Нравится вам такая утопия?
Ну, ранее 2017 года это вряд ли возможно, потому что в любом случае по договору Черноморский флот России находится на территории Крыма. И, как известно, на территории Крыма очень много полигонов, особенно в районе по сторону Керчи. Поэтому нужно их все действительно тогда ликвидировать и уже сделать это территорией мира. Такие настроения ходят в Крыму, сделать это территорией мира любви, что-то вроде, как бы, не знаю, там, Ибицы иностранной или что-то вроде такого рода. Ну, насколько это возможно, очень сложно говорить, потому что последние события показывают то, что Россия с Украиной сейчас в поисках какого-то компромисса и порой остро на ножах пытаются друг друга провоцировать на какие-то дальнейшие действия, проверяя.
Компромисс на ножах, да, это хорошо.
Ага. Вот. Есть еще один момент. Угу. Вот мы говорили о том, что вот Россия, как заказ России, да, что вот эти беспорядки в Украине. Вы знаете, я не думаю, что это однозначно так, потому что это не может быть вот таким вот образом. Но существует другой момент. Российская пресса, которая здесь работает, она, в общем-то, показывает один аспект всех этих учений. И это не очень приятно. Вот даже если подумать логично, то та же Россия проводит вместе с НАТО тоже миротворческие акции по спасению подводных лодок, по противодействию террористам. И ничего в этом такого удивительного
не происходит. Не накручивает никто из этого ничего, это правда.
Да, здесь даже о НАТО как бы и речи нет. Здесь действительно украино-американские учения, плюс еще 17 стран, и вот началась такая истерия. Это неприятно, на самом деле.
Да, действительно.
Есть одно обстоятельство, которое нужно иметь в виду. Я все время думаю о нем, когда мы ведем этот разговор. Мы сейчас ведем разговор исключительно о политических обстоятельствах всей этой ситуации, достаточно объективно. Но нужно иметь в виду, что за этим стоят серьезные экономические обстоятельства. Я встречал такие цифры. Вообще, как бы, мне кажется, что за этим маячит громада Черноморского флота вообще, как такового, и российского, и украинского, бывшего советского. Давайте иметь в виду. Вот объективно жители Крыма протестуют против этого или нет? Я думаю, что для жителей Крыма, помимо эмоций и политических соображений, есть и совершенно конкретные экономические аргументы. Вот, например, говорили, по крайней мере, что вывод Черноморского флота, например, из Крыма, это связано с потерей для украинского бюджета 97 миллионов долларов, заказов на 80 миллионов долларов и 20 тысяч рабочих мест. Я не берусь утверждать, что это цифры абсолютно точные, но я думаю, что этот фактор нужно очень серьезно принимать во внимание.
Роман, играет этот роль? Вот сейчас сразу уточню. Этот фактор играет роль?
Ну, в какой-то мере, да. Хотя, если говорить, допустим, о городской громаде, вот строго феодосийской, то только в этом году вот местный бюджет стал получать с этого деньги. То есть, в принципе, все деньги до этого шли в украинский бюджет, уходили в Киев. Поэтому, наверное, этот вопрос вот, лучше бы ответили именно общеукраинский.
Я бы продолжил идеи Дмитрия. У него замечательная идея по поводу миротворческих сил, например, СНГ.
Только
у меня тоже есть идея,
да,
идея такая, выношенная, глубоко личная. Я, когда смотрю на Черноморский флот, вдруг думаю, интересная ситуация, да? Нужен ли флот на Черном море, да, условно говоря, России и Украине? Я полагаю, что пока еще нужен,
пока,
да? Но флот штука такая, дорогостоящая, да, получается, что Россия имеет средства для содержания такого флота, но не имеет удобных баз. Украина имеет удобные базы и территорию, ну, в силу судьбы и политической, но не имеет средств для этого. Казалось бы, оптимальный вариант договориться и иметь, так сказать, некий общий флот. Но эта история с долгим.
Ну, а когда кончится тот срок...
Это было бы прекрасно, если бы это было, конечно.
Когда придет тот год, о котором говорил Роман, когда кончится контракт по пребыванию российского флота на Черном море, когда-нибудь украинская сторона... Вы верите в эту идею, что она способна пойти на переговоры о том, чтобы некий особый статус придать Крыму? Но это возможно, мне кажется, что нет. Это я сразу говорю, что мне кажется, что нет. Мы так это серьезно обсуждаем, но ведь это же нереально.
2017 год, это очень далеко.
Да?
А ситуация в российско-украинских отношениях меняется так стремительно,
быстро.
И не только в российско-украинских,
быстро.
Что я бы не взял на себя смелость предполагать,
говорить, что
даже,
этого
что
не может
будет,
быть никогда.
По-моему,
на самом деле,
возможно все.
Я сейчас рискну сказать, что
скажите.
Будет в 2017 году.
Мне кажется, мы проверим 2017.
Понимаете, вот представьте ситуацию, когда, значит, две сестры, у них нормальные отношения, одна из них вышла замуж за американца, американец ее настропаляет против семьи. Потом, естественно, пройдет какое-то время, пошлет она этого американца и поймет, где ее корни. И все будет прекрасно. Дело в том, что родственные вещи, они очень глубоки. Из России с Украиной, из связей, которые созидались веками, все равно не удастся сделать врагов. Понимаете? В одночасье не рвутся такие связи. И никогда мы не будем враждующими странами. Поэтому в 2017 году Украина со стыдом и презрением будет вспоминать тех людей, которые разжигали там антирусскую истерию. Точно так же, как и у нас будут вспоминать там эскапады Жириновского или какие-то слова Затулина, может быть, избыточно резкие, тоже с глубоким раскаянием. Это все к 2017 году закончится, и мы будем, если не единым государством, то, по крайней мере, абсолютно братскими партнерами,
Дмитрий,
потому что больше
вот
мы никому
если,
на свете не нужны.
А если Украина все-таки вступает в НАТО? Вот проводится референдум. Вот да, Сергей Миронов, российский
спикер.
Спикер призывает украинцев провести референдум по поводу НАТО, но это его личное дело, призывает или нет.
Да.
Он любит, и здесь вообще в России их любят,
да.
Призывать к ним, но не проводят, но это уже второй вопрос.
Проведут.
Да. Но вот, представляете, проходит референдум, и каким-то количеством голосов все-таки, да, вступает Украина
не
в НАТО.
Не будет этого, ну что за утопия? Даже
вот
среди...
это утопия, вы
да,
считаете?
Даже среди... Ну, антиутопия. Даже среди сторонников оранжевой революции огромное большинство отнюдь не хочет вступления Украины в НАТО. Это западные, киевские, в очень незначительной степени молодежные настроения. На самом деле, вступление Украины в НАТО сейчас не нужно решить на никому. Другое дело ЕС.
Роман, давайте тогда, раз мы о прогнозах говорим. Вот мы о прогнозах, ничего, мы так фантазируем, ничего страшного в этом нет. Вы считаете, реально это для украинцев все-таки отдать свои голоса на референдуме за вступление в НАТО? Может такое случиться?
Вы знаете, в любом случае это будет проходить через референдум, и об этом референдуме давно идет речь. Я думаю, что, скорее всего, на сегодняшний момент большинство украинцев проголосует именно против НАТО. Вследствие вот этих именно дружественных связей с Россией, вследствие памяти генетической о действиях НАТО во время холодной войны.
А вы прямо увязываете эти вещи, что если все-таки, если вдруг на какой-то процент голосования состоится и в пользу НАТО, то это немедленно осложняет отношения с Россией. Вот все, уже тогда Россия точно не друг, раз уже Украина в НАТО, так?
Вряд ли, потому что Россия тоже одновременно заигрывает с НАТО, и она, в общем-то, с ним партнерские сотрудничества ведет совместные действия, те же миротворческие акции. То есть нет такого явного, яркого противостояния, которое было тоже советское время.
Ну вот тогда объясните, вот Виктор Иванович, тогда объясните ровно то, о чем говорил Роман. Вот у России, да, какие-то налаживаются отношения.
Я бы начал с того, о чем сказал Роман, о том, что нужно давать все-таки полную картину ситуации.
Вот, я тоже хотел.
Много было разговоров, две или три последние недели. Вот, слава богу, вчера десницу Иоанна Крестителя привезли, и она, по-моему, так сказать, благотворно повлияла на медийное пространство. По крайней мере, половина информации была посвящена уже деснице, а не Крыму, да? Но забыли напомнить о том, что только 4 июня закончились совместные учения России и НАТО, например.
Не напоминают,
об этом никто не вспоминал.
Совершенно точно.
Но
там
вернемся,
пугают,
вернемся
а
к теме
здесь не
разговора.
Страшно, а там
да.
Страшно.
Я не столь оптимистичен, как Дмитрий, хотя тоже не вижу никакой нужды ни для России, ни для Украины вступать в НАТО, объективной, да. Но давайте все-таки говорить о том, что да, я согласен, если бы сегодня состоялся референдум, конечно, большинство проголосовало бы против этого. Но я абсолютно убежден и в другом, что если российская политика по отношению к Украине будет продолжаться в том духе, в котором она велась последние два года, то я не уверен, что к 2017 году или к 2010 большинство украинцев не проголосует за это.
Ну, к этому времени в России тоже поменяется.
Наверное. В начале нашего разговора мы говорили о газетном форуме, и, по-моему, там Евгений Абов сказал одну очень интересную такую вещь. Россия идет по пути к демократии. Вот Украина тоже идет по пути к демократии. Только
а кто
обстоятельства вот-вот, никто быстрее, а дороги у них все-таки разные. И не потому, что они там противопоставлены друг другу, а просто потому, что это все-таки две достаточно разные вещи. И по ресурсному потенциалу, и по экономике, и по инфраструктуре, и по так далее. Я не знаю, чья дорога длиннее или короче. Я знаю, что совместная их дорога, если бы они шли вместе по этому пути, была бы в два или в три раза
короче
и глаже, чем та, по которой они идут сейчас. Вот это для меня аксиоматично.
Роман, вы согласитесь там из Крыма с той мыслью, что если Россия будет продолжать ту политику, которую она сейчас ведет по отношению к Украине, то еще неизвестно, чем все закончится?
Да, это действительно будет похоже на какую-то на какую-то лотерею. Дело в том, что существует еще один момент. Вот речь идет о том, что создавать собираются не базу здесь, а именно учебный центр, где действительно постоянный, который мог бы собирать военных с разных стран, они могли проводить свои акции, свои учения. Существует другой момент, что сейчас вот в Крыму базируется Черноморский флот. Ему принадлежит очень много объектов в Крыму. И очень многие обращают внимание на то, что россияне свои объекты не поддерживают в надлежащем виде. То есть они все-таки запущены, они немножечко не приведены в порядок. Вот те же дома культуры, которые принадлежат Черноморскому флоту, либо территории. Вот если бы Россия каким-то образом на собственном примере показывала, что она может вкладывать деньги, да, из нее хороший хозяйственник, вот на этой территории, то, возможно, со стороны именно украинских военных было бы другое настроение. Потому что население, оно мирно, и его настроение такие, чтобы быть вне блоковым. Это зарегистрировано в Конституции. Что же касается украинских военных, они просто видят на контрасте, что предлагают им зарубежные страны, строят тот же учебный центр и потом оставляя его в подарок Министерству обороны Украины. И каким образом действуют российские военные, которые все-таки здесь не делают то, что, наверное, должны были бы делать.
Спасибо, Роман. Не буду сейчас показывать пальцем, но я слышала такие разговоры, что вот отдали бы Крым России, вот они бы уже превратили в такое райское место россияне. Это значит...
Что же скрывать? Я веду такие разговоры
постоянно. Я надеялась, что вы признаетесь
в этом. Я бы, честно говоря, и всю Украину с удовольствием бы взял. Я думаю, вместе у нас бы лучше
получилось. Вот Роман только что объяснил, что-то не очень-то везет российским объектам, которые под юрисдикцией России находится, и, в общем, довольно-таки...
С Крымом бы у нас получилось, уверяю вас. Крым — это не военная база, тут бы мы построили.
Нет, он говорит о каких-то мирных объектах, правда, Роман?
Вот я
так вас понимаю.
Говорю, да.
Роман, это мирные объекты, которые принадлежат российскому флоту?
Да, допустим, есть, например, дом офицеров, который находится на балансе...
Это тоже не совсем мирный объект. Понимаете, вот тут очень важный момент какой. Я ничего не вижу криминального в том, что Украина будет участвовать в учениях там НАТО, да, Россия тоже участвует. Вопрос в том, что эти учения проходят в Крыму. Ведь Крым — это сегодня, как мне представляется, вот мы об этом сейчас говорили, для Виктора Ющенко это такая своего рода отжария, да, тоже хочется въехать туда на белом бульдозере и всех, так сказать, отжарить, да, делается сейчас страшное вот это количество заявлений о том, что в Крыму сплошь криминальные власть. Геннадий Москаль, представитель президента, очень резко разговаривает с крымским парламентом. Мне кажется, что это не совсем тот метод, которым надо присоединять спорную территорию.
Хорошо, давайте я напомню, у нас уже нужно обязательно, чтобы люди поговорили об этом. Напомню, что сейчас пресс на волнах Радио Свобода. Вы слушаете, у вас в гостях ведущий специалист по Украине Института Европы Виктор Мироненко, корреспондент газеты «Кафа» из Феодосии Роман Грица и публицист Дмитрий Быков. Обсуждаем ситуацию в Крыму и слушаем из Москвы Николая. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Вы знаете, что об этих планирующих учениях кое-что известно, и это учение вовсе не по спасению подлодок и не по, так сказать, помощи во время стихийного бедствия, а это учение по официальной фабуле по подавлению сепаратистского восстания. То есть...
Да, Николай, спасибо большое, я узнала ваш голос, спасибо вам за информацию. Сергей из Санкт-Петербурга.
Это очень часто...
Я предлагаю не обсуждать сообщение Николая, потому что это такой...
Но фабула этих учений озвучена, действительно.
Сергей из Санкт-Петербурга, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые ведущие и эксперты. Вы знаете, я вот Крым излазил еще мальчишкой, первый раз, так сказать, попал туда. Но я категорически против вообще, так сказать, любых войск в Крыму, потому что загадили все, что можно загадить, вот советские войска, там, это ужасно, что там творится. Но я бы вот хотел сказать, что, во-первых, так сказать, передали Крым Украине, Хрущев и прочие, так сказать, руководители. Это когда просто, так сказать, оно было в ужасном состоянии, и он буквально вот за 3-4 года был превращен в нормальную, так сказать, такую вот цивилизованную относительно там это самое место. Вот. И я вот еще хотел сказать, что все-таки это не в Украине дело, и у нас нужна какая-то такая фишка, чтобы сейчас отвлечь вот людей на какую-то такую маленькую победоносную войну. Вот сейчас люди начинают понимать, что они могут остаться, так сказать, без жилья. Мне ужасно вот жалко этих вот наших пенсионеров, которые сейчас просто могут бездомными оказаться. Вот. И надо как-то отвлечь вот это дело. Вот я сейчас вижу, как-то фанатов перебрасывают там эти самые там туристские фирмы, которые замешаны в это грязное вот это дело там это. Вот. И мне это очень не нравится. Все
спасибо,
это.
Сергей,
я согласен,
но тем не менее...
конечно, но используют это как отвлекающий маневр с обеих сторон.
Да, но на самом деле, события-то происходят там, да, все-таки, конечно. Они там происходят. Можно отвлекать, можно о них рассказывать здесь, да. Но они там идут. Александр Евгеньевич из Саратова, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я что хотел бы сказать? Я хотел бы напомнить руководству Российской Федерации о том, что Украина является независимым, суверенным государством и способным проводить политику. А руководству Российской Федерации следует вести себя прилично, потому что действия руководства Российской Федерации напоминают, знаете, поведение слона в посудной лавке. По поводу предложения Сергея Миронова, у него так и остался менталитет секретаря бюро комсомола батальона, понимаете. Так
что, наверное, не при Викторе Ивановиче будет сказано.
Почему?
Спасибо.
Вот это мочил.
Александр Евгеньевич, спасибо вам за звонок. Виктор Иванович, вот все-таки по поводу реакции вот российской стороны. Сергей Лавров вчера говорит, что очень жестко говорит, что вот это вот стремление, если Украина и Грузия вступают в НАТО, это изменяет геополитическое пространство, и Россия, как-то он не сказал там, примет меры, но в общем намекнул. И даже господа из НАТО сказали, что в общем это был ответ уже в духе времен холодной войны. Вот как вы оцениваете все эти заявления парламента, Лаврова, Миронова? Надо это все так, вот в таком тоне?
Я, кстати, спокойно отношусь к тому, что делает Государственная Дума, потому что, ну, было, вы помните, первое заявление, совершенно выходящее, так сказать, за рамки приличия, но они вовремя поправились, как бы. И то заявление, которое сделано вчера, первое было сделано кем-то по инициативе кого-то из депутатов фракции Владимира Вольфовича Жириновского, и в ответ, так сказать, вернее, было принято решение поручить профильным комитетам подготовить некий документ, который ставил бы под сомнение вообще действие договора большого, так называемого, 97-го года. Последнее заявление, оно, в общем-то, это обращение к парламентариям с просьбой, вполне нормально. Что касается заявления Сергея Лаврова, то мне казалось бы, что я вообще как-то не очень чувствую роль МИДа российского в российско-украинских отношениях. У меня порой складывается ощущение, что политика на украинском направлении формируется не в МИДе, а где-то в другом месте, не знаю точно.
Формируется в другом месте, озвучивается в парламенте.
Что касается заявления о том, что вступление Украины в НАТО в корне меняет геополитическую ситуацию, я бы с этим спорить не стал, только бы заметил, что эта ситуация, если заметил господин Лавров, в корне изменилась в 91-м году. А то, что мы сегодня имеем, это как бы последствия уже происшедших изменений. Сейчас нужно регулировать эту ситуацию. Поэтому, понимаете, в чем здесь дело, на мой взгляд? Вот только что кто-то из слушателей, по-моему, совершенно справедливо заметил о том, что прежде чем разбираться в частных вопросах, нужно для себя решить вопрос основной. Да, можно сколь угодно долго спорить и приводить массу аргументов, и все эти аргументы будут весомыми о том, что справедливо, что несправедливо было сделано. Одно бесспорно, что вот разойтись из Советского Союза так, как разошлись, сравнительно бескровно, сравнительно, подчеркиваю, бесконфликтно, хотя это были колоссальные потери, я, в общем-то, никогда не был сторонником разрушения Советского Союза, позволило только вот это решение. Признание статус-кво, существовавшее на тот момент, границ, в том числе и в отношении границ. Если сейчас начинать ставить эти вопросы под сомнение, то это значит открывать ящик Пандоры. Вот то, что мы имеем сегодня в Феодосии, у греков было такое хорошее слово «катарсис». Катарсис. Это вот трагедия дошла до точки, когда как бы эмоции достигли наивысшего уровня. Вот дальше за этим следует разрешение ситуации у здравомыслящих людей. Вот последует ли дальше разрешение ситуации? Осознаем ли мы на этой точке информационной войны и вообще уже, собственно, выходящего за рамки даже нашего восприятия друг друга напряжения между двумя странами? Или не последует? В этом вопрос. Вот об этом бы надо было думать МИДу, как мне кажется.
Вот, кстати, о разрешении ситуации. Роман, вчера собрались люди в Феодосии перед этим экраном, ждали какой-то реакции украинских парламентариев, ее не последовали, перенесли заседание. Они чего ждут от своих депутатов? Они хотят, чтобы они решили что? К какому они пришли мнению, выводу?
Настроения самые такие радикальные, в общем-то, отменить учения. А вот с техникой они еще не решили, не разобрались. То ли действительно можно ее оставить на балансе Министерства обороны, то ли все-таки отправить ее обратно в Америку.
На 2000, да?
Как хорошо. Знаете, вот я просто дополню, что вчера вроде бы был брифинг в Киеве, в Министерстве иностранных дел, и даже прозвучала такая фраза, что не исключено, что учения будут перенесены на территорию другой страны. Правильно, Роман?
И Америка не возражает.
Да-да-да.
Да, и скорее всего, это будет территория Соединенных Штатов.
По большому счету, мало что поменяет.
Я как сторонник фильма «Дневной дозор», да, я уверен, что с помощью мела судьбы многое можно переписать, и абсолютно убежден, что если бы сейчас свести в Беловежскую пущу, слава богу, живых и активных Ельцина, Кравчука и Шушкевича, и заставить их быстро дезавуировать 91-й год, все будет нормально и пойдет обратным ходом. Не в коммунизм, конечно, а в Советский Союз, который, безусловно, надо было сохранить.
Юрий Григорьевич пишет: «Госдума – это люди из прошлого, советское мышление, которых может довести Россию до изоляции. От нас уже отвернулось большинство республик, предпочитающих ложные дружбе, свободу и независимость». Алла, уже шестой раз должны были проводиться эти совместные учения. При Кучме все только радовались, жители на ура воспринимали. Теперь из-за желания Януковича стать премьером он чешет то, что раньше не чесалось. Уверена, что шантаж Ющенко не пройдет. В смысле, что, что Ющенко шантажирует, а не он шантажирует. Москва, Ирина Волкова. Ну, устроил Хрущев в свое время Кузину, Кузькину мать, однако мы... Кузину мать написала пейджерная приемщица. Однако мы в Крым ездили. Трудное положение, но ведь можно договориться, если хотят. Но сколько можно самим пугаться и нас пугать НАТО? Наши соседи поневоле туда рвутся, уж очень страшно жить рядом с нами. И такое есть. Газета, так, это про газеты пишут. Серьезность вопроса очевидна, по словам Ющенко. Украина и ее граждане так стремятся на Запад, а на деле протестуют против вступления в НАТО. Недаром оранжевые трусливо отложили на неделю работу парламента. Добрый пишет. Да они не трусливо, они не смогли договориться по своим коалициям. Там, Крым был вторым вопросом. Им сейчас важнее создать вот эти блоки. Николай из Московской области, слушаем вас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я хотел про свое мнение, ну, можно сказать, обывателя высказать по Крыму. Мое глубокое мнение по своему уже жизненному опыту, я вижу, что это сейчас идут просто гримасы, развалы огромной нашей Российской империи. И она должна так идти. Значит, где-то плюсы, где-то минусы вот этой политики нашей. Но развал обязательно состоится, и он будет дальше продолжаться. Это все нормально идет. Спасибо. Я считаю, что поступает Украина совершенно справедливо. Потому что иначе в другом случае, в любом случае, в соединении с Россией было бы неплохо в свое время, но не получилось.
Николай, а вот вы тогда прокомментируйте мнение слушателя Киреева, которое пришло на пейджер. Он пишет, полуостров Крым — это природный заповедник с уникальным климатом. Как можно превращать его в военный объект для учений? Как реагировали бы французы, если бы в Ницце кто-то захотел провести военное учение? Что вы, Николай,
сказали? Совершенно нормально реагировали бы и французы, и так далее, и другие страны. Военные проводят учения, в любом случае, где-то они проводят, где-то что-то нарушается, и экология, там вред происходит. Но это не настолько вредно для того, чтобы их не проводить, если их надо проводить. Это все в порядке вещей, и не настолько это катастрофично, как, ну, кто-то поднимает и кто-то думает.
Спасибо, Николай. Валентин пишет, если оранжевой власти так хочется сэкономить, пусть американцы строят им полигон где-нибудь в Карпатах. Вот он считает, что в Карпатах возражать не будут.
Природный заповедник, да.
Да, несмотря на то, что Хрущев подарил Крым Украине без ведома.
В Карпатах не надо, потому что по многим показаниям Карпаты даже лучше.
Он считает, что там бандеровцы. Я просто дальше там грубовато сформулировано, Валентин, мне не нравится вот это слово, которое он использует. Но он считает, что там, ну, Карпаты.
Нет, ну, в Карпатах, в общем-то, русины больше.
Конечно. Конечно, там просто вот представляют россияне, что Карпаты — это что-то такое западноукраинское.
Не, ну, где-нибудь на Западе можно, интересно было.
Несмотря на то, что Хрущев подарил Крым Украине без ведома русского народа, а потом его не вернули назад, продолжая считать его русским, но многие продолжают, это слушательница Федотова продолжает считать русским. Россия руководит авторитарный режим, депутаты Госдумы не имеют права запрещать Украине сотрудничать с НАТО. Татьяна, но они не запрещают, они осуждают. Вот это сотрудничество, конечно, запрещать не имеют. Кирилл Николаевич, Санкт-Петербург, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Кирилл Николаевич, слышите?
Не слышит.
Не слышит. Андрей из Подмосковья. Пикеты в Крыму организованы коммунистическими политиками. Почему мы все чего-то боимся? Мы сейчас дружим с НАТО. Я думаю, что никакой опасности для России НАТО не несет. Наоборот, России надо сотрудничать с НАТО, вести диалоги. Роман, кто является инициаторами этих пикетов официально, реально? Кто эти люди? Что это за партии, которые организуют людей сейчас там у вас в Крыму?
Ну, каждая партия тянет одеяло на себя, то есть берет на себя первенство именно зачинателей пикета. Это партия регионов, партия Ветренко, партия Зеленых и Русский блок.
Ну, Лена, насколько я знаю, официально, я слышал, по крайней мере, заявку на проведение этих мероприятий Феодосии подавала просто какая-то пожилая женщина.
А, вот так даже.
Я слышал, не знаю, насколько это правда.
Роман,
а кто за этим стоит? Ну, тут Роман, наверное. Роман, наверное, во многом прав. За этим стоят события в Киеве, в первую очередь.
Вот призывают наши слушатели вернуть Крым России, но Виктор Иванович уже сказал по этому
поводу. Вы помните, когда-то Александр Цыпко в 91-м или в 92-м году пошутил весьма скверно, так сказать, и резко. Он сказал: «Крым, Кремль за Крым». Поэтому, когда мы говорим о Никите Сергеевиче, да, при всех его недостатках, давайте не забывать и о событиях 91-го года, и о Борисе Николаевиче, потому что это несправедливо будет по отношению к последнему.
Господа, я правильно понял, что вы предлагаете демилитаризировать Крым, чтобы России было легче его аннексировать, пишет Михаил. Это к вам.
А, нет. То есть аннексировать не надо, а демилитаризовать, безусловно. Но если для вас аннексия и демилитаризация так тесно связаны, если вы видите Крым вооруженным до зубов и ведущим войну, как в старой игре «Морской бой», да, я могу только посочувствовать такому аду, который творится у вас под черепом.
Собирается ли Россия подарить Украине и Севастополь, спрашивает Трушин. Ну, что значит подарить Украине Севастополь?
Это известная точка зрения о том, что статус Севастополя, в отличие от статуса Крыма, даже не был определен как бы в советское время. Ну, я думаю, что это серьезная натяжка. Нужно иметь в виду реалии того времени, как принимались такие решения.
Спасибо вам, уважаемые гости. Завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами были ведущий специалист по Украине Института Европы Виктор Мироненко, корреспондент газеты «КАФ» из Феодосии Роман Грица и публицист Дмитрий Быков. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Олег Львов. А через несколько секунд в программе «Свобода в полдень» вы услышите. В Москве избиты студенты из Таджикистана. В совершении преступления подозреваются сотрудники правоохранительных органов. США отвергли обвинения, содержащиеся в докладе ПАСЕ о секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. В партии «Яблоко» создается фракция «Солдатские матери». Все это через несколько секунд в программе «Свобода в полдень». Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.